и оперативной значимый прорыв войск РФ Марьинки британская разведка оценила как крайне маловероятный. В то же время, судя по геолоцированным аналитикам данным, украинские войска продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой. Как сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 декабря на Авдеевском направлении, силы обороны продолжают сдерживать армию России. Отражены 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 южнее Тоненького, Невельского и Первомайского. Что даст России полный захват Марьинки? Какие еще резервы Россия готова бросить на штурм Авдеевки и хватит ли у ВСУ сил для сдерживания натиска? Ожидать ли изменения линии фронта до конца года? Поговорим сегодня с гостями студии. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Российские войска атаковали Богдановку на северо-западе, а на южном фланге – Андреевку и Клещеевку, сообщает Генштаб. Западный край Донецка. Армия Украины отбила атаки на Степовое, Новобахмутовку, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Веселое и Авдеевку. Продолжаются попытки взять Коксахим. Дипстейт констатирует улучшение тактического положения российских войск возле Водяного. На Марьинском участке атаки были направлены на Новомихайловку. Авиаудары. Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска атаковали Серебрянское лесничество, Синьковку, Петропавловку, Макеевку, Терны, Лиман 1 и 2. Дипстейт говорит об успехе агрессора возле Лимана 1. Авиаудары. Петропавловка, Терны, Звановка. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, агрессор наступательных действий не проводил.
Российские военные сбили свой же штурмовик Су-25. Об этом в воскресенье сообщил командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Один из российских телеграм-каналов пропаганды написал, что также погиб российский летчик, который управлял этим боевым самолетом. Пока что место происшествия неизвестно, но российские паблики утверждают, что Су-25 выполнял боевое задание. Тем временем российские аэродромы снова атаковали беспилотники. На этот раз речь идет о военном аэродроме в Морозовске Ростовской области. В воскресенье 17 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что российское ПВО уничтожило и перехватило 33 БПЛА. Но в то же время украинские и российские телеграм-каналы публикуют снимки как минимум одного поврежденного военного самолета. Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники говорят о том, что это была специальная операция службы безопасности и вооруженных сил Украины. 30 семей с детьми проживают в 3 селах возле Константиновки. Эти населенные пункты расположены всего в 10 километрах от Клешни, которая охватывает Авдеевку с севера. Сейчас местные полицейские в партнерстве с благотворительной организацией Save Ukraine проводят информационную кампанию, рассказывают родителям о возможности бесплатно и выехать и поселиться в Киеве и окрестностях. Как родители реагируют на возможность вывести детей в безопасное место, видел Сергей Горбатенко.
Поліція їздимо з евакуації, спілкуємося. Пропонуємо один із шелтерів в місті Києві. Є ще Київська область, місто Ірпінь. Безкоштовне проживання, безкоштовний виїзд, безкоштовна соціальна допомога, гуманітарна допомога. Є спеціалісти з роботи з дітьми. Наразі міркували взагалі їхати кудись?
Ну, хотіли їхати, ну а куди їхати?
Тобто родичів немає, так, по стране?
Ну, ні.
Ось. Тому
Харків
саме,
є, ну, куди
саме
виїжджати?
Саме з цією метою ми їздимо, спілкуємось, тобто маєте на увазі.
Я забрала ребенка і своїх батьків.
Ну, ось.
Вони, ну, пенсіонного
возрасту. Поміркуйте, якщо є бажання, все, ми навіть наполягаємо на цьому, телефонуйте, роз'ясню, підкажу, що, коли, в найкоротші сроки за вами приїдемо, заберемо, відвеземо, все буде гаразд взагалі. Їдемо з евакуації для спілкування та надання можливості виїзду в більш безпечні регіони країни. Саме через те, що селища знаходяться у напрямку розмежування лінії міста Авдіївка та у справжній час найближче розташовані до лінії ведення бойових дій. Це родини і багатодітні родини, і просто ну, звичайні родини, де є одна дитина, які ні на якому обліку не значаться. Наразі в трьох селищах у нас 30 родин з дітьми.
Я муж, двоє дітей, моя мама.
А старший що син, да?
Ні, дочка старша.
По евакуации думали куда-то, если что?
Ну, пока если вот так, как сейчас, то нет. Если будет совсем плохо, значит, мы...
Есть вообще куда поехать?
Ну, где-то будем к родственникам туда, в сторону Львова. Больше людей бажають, бы была перемога. Не победа, а перемога. А як буде... Ну, взагалі, свято не відчувається. Тому що є бойові дії, є, ну, тому все чуємо, бачимо, свято не відчувається.
А як от ви зрозумієте, що вже треба їхати? Це коли буде будинок сусідній горіти, чи як?
Я навіть не можу вам сказати. Може, як не дай Бог, будуть і рядом вже прильоти. Може, якщо щось буде горіти. Може, ну, не можу вам сказати.
Але вам є куди і є на чому виїжджати?
Так, так, так.
Я добре. Думаю, що все закінчиться, обійдуть нас стороною всі. І взагалі ні, більше нікуди не зайдуть. Надіємося. Є прильоти по кругу, ну тільки ну, не в село. По кругу є, по полям видно десь, ну, по річкам. Від газ, вода є, значить все добре.
Гуманітарку дають? Так,
да, дають.
А ви кажете, вже виїжджали?
Ми одразу виїхали в кінці марта, по-моєму.
Це того року? Так,
да, 22-го ще. Угу. Ну що, поїхали на Полтаву, там побули, потратили всі гроші, поки туди-сюди допомога. Там ще нема, того ще нема, там отримати ВПО. Ну, як завжди.
А скільки ваші донечці?
5. Понимаете, сейчас у нас есть огород, мы что-то посадили, какая-то курочка, а там надо все купить. Ну, а реально предлагают 5 тысяч, что я за 5 тысяч куплю? Плюс 5 тысяч, мне нужно еще, за 5 тысяч я квартиру не найду. 10 начинается. Вот и все.
А коли зрозумієте, що треба знову виїжджати, от який ну, для вас індикатор буде?
Ні, ну як буде громче, звісно, якщо будуть по селу попадати, там світа, газу, води не буде, то, звісно, то вже ми сидіти точно не будемо. Ну.
Тему эвакуации мы продолжим обсуждать с автором этого сюжета Сергеем Горбатенко. Он с нами на скайп-связи. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас по всей линии фронта неспокойно, а на некоторых участках боевые действия с каждым днем только обостряются. Видишь ли ты какую-то тенденцию? Стали ли люди в связи с этим чаще эвакуироваться или нет?
Я бы сказал, что те люди, которые хотели эвакуироваться, они уже давным-давно эвакуировались. Остальные вот приспособились каким-то образом выживать, если брать те населенные пункты, которые... не расположены в зоне поражения артиллерии российских войск, то там вот люди, как в этих селах, выживают благодаря гуманитарной помощи, выживают благодаря каким-то запасам, которые вот собрали со своих огородов, держат птицу, держат крупный рогатый скот и, по сути, имеют вот таким образом средства к существованию и не хотят куда-то ехать в неизвестность. Если говорить о тех населенных пунктах, которые каждый день страдают от обстрелов оккупантов, то там уже люди просят об эвакуации, когда, по сути, горят их дома или соседние дома. И там уже эвакуацией из зоны боевых действий занимаются экипажи полиции «Белый ангел». Вот. Кроме того, буквально вот сегодня на глаза попалась информация от гуманитарной миссии «Пролиска». Из одного села они вывезли 99-летнюю женщину. Вот. Ну, она не хотела выезжать. Это Харьковская область. Говорят, что рыла окопы еще, когда начиналась Вторая мировая война, и надеялась, что эту войну она также вот как-то переживет, но все-таки вот в 99 лет она решилась оттуда выехать. Но также люди находят множество аргументов для того, чтобы не выезжать. И вот сейчас мы можем послушать, что говорят жители Торецка, жители Лимана, а также жители Краматорского района, почему не хотят ехать из-под обстрелов.
Я не знаю, куда ехать. Нигде ж никто не ждет. Я вот весной в этом году уезжал в Днепро. Это в автобусе, который эвакуирует. И люди ж ехали, как эвакуировались. Ну, приехали в Днепро. Мне там рассказывали такие страсти, что там и встречать будут, и предлагать там, или жилье, все. Никто ничего. Приехали, пассажиры у водителя спрашивают, а водички где-то попить можно? Он говорит, я откуда знаю? Выходите, вот на ЖД вокзал привезли, и люди куда деваться? Где искать? Где жилье, где помощь какую-то. Никто ж ничего не помогает, не рассказывает.
И вот целый назад и повернулась, да?
Да. Покрутился там дней несколько. Ну и что? Кого что не спросишь, а мы приезжие. Много, значит, там эвакуированных. Ну хорошо, там, может быть, родственники есть, знакомые, кого остановиться хотя бы на первое время. А так вот на обум лазеря куда ехать?
А вы не думаете, кудись выехать?
С моей пенсии в 3000. И так многие, вот это вот, которые поставались, вот так вот минимальная. Куда? Мне за квартиру, однокомнатную квартиру, если снять какую-то комнатушку там, 5000 платить, плюс коммуналка. Ну ладно, дадут мне 2000. И мои 3-5. А жить я на что буду? Трусы последние продавать. Простите, Господи, что так скажу. Ну так оно и есть.
А вам пропонували виїхати, може, евакуюватися?
Ніхто мені нічого не казав, я б і не поїхала.
А чому б не поїхала?
Ну, куди? Куди я поїду? Менша сестра уїхала в Польщу зі своїм сімейством. А я куди поїду?
А до неї ні?
Ні, не хочу туди.
Думали виїхати чи поки ні?
Поки, ну, думаємо, якщо... Движение начинается, то думаем, и так успокаиваются. Ну, пока свое есть, огороды все. Есть, гуманитарка есть. А выезжать только то, ну, выезжали, попроезжали назад.
Ну, судя по ответам, людей сдерживает именно финансовый фактор. Никуда не хотят ехать, потому что боятся, что не смогут оплатить себе там новое жилье и пропитаться. А вообще, как ты считаешь, есть ли вообще что-то, что может их переубедить, изменить свое решение и все же покинуть дом?
Ну, пока что я вижу, что переубедить этих людей может два фактора. Первый фактор – это непосредственные обстрелы населенного пункта. Вот я повторюсь еще раз, когда люди видят, что горит соседний дом, тем более если у тебя еще есть дети, то детей надо спасать и надо уезжать. И второй фактор – это информационная политика. Вот когда я ездил с полицейскими по селам, которые расположены практически в 10 километрах от Северной Клешни, которая охватывает сейчас Авдеевку, то есть эти села – это зона огромного риска. Так вот, полицейские не просто говорили людям, что надо эвакуироваться, полицейские показывали буклеты, показывали, что люди не просто попадут куда-то, где ничего не смогут, где никто им не поможет. Людей встретят, люди будут жить бесплатно в шелтерах, люди будут получать бесплатно гуманитарную помощь. И самое важное, что людям будет оказана психологическая поддержка. Это будет поддержка и для родителей, и для детей. Так вот, когда люди видят, что это, знают, куда можно позвонить, знают, у кого что можно спросить, тогда вот, собственно, на эвакуацию соглашаются, по крайней мере, вот одна из семей, с которыми я общался в этих селах, они говорят, да, мы увидели, мы услышали, нам понравилось, будем эвакуироваться. То есть два фактора. Это непосредственная угроза жизни может заставить людей выехать. И второй фактор – это то, что людям надо объяснять, что не все так плохо. Действительно, надо признавать, что есть случаи, когда люди возвращаются. Люди возвращаются не только потому, что у них заканчиваются деньги. Я знаю несколько случаев, когда люди подвергались дискриминации, вот, им говорили, что вы приехали с Донбасса, вы сепаратисты, вы говорите на русском языке. И в конце концов несколько семей именно под давлением этого фактора вынуждены были вернуться. Но людям надо объяснять, что не везде так, что эти случаи единичные, на самом деле у них есть шанс получить нормальное жилье, получить бесплатную помощь и в конце концов спасти и свои жизни, и жизни своих родственников, и своих детей.
Спасибо огромное, Сергей Горбатенко. Будем надеяться, что люди все-таки будут не подвергать опасности своей жизни и смогут эвакуироваться в безопасное место. И сейчас ведутся активные разъяснительные работы по этому поводу. Между Часовым Яром и фронтом появилась новогодняя елка. Ее установили волонтеры меньше недели назад, и она уже обросла военными флагами и игрушками. Но есть ли новогодние настроения в самом Часовом Яру и готовится ли прифронтовой город к праздникам, узнавал мой коллега из настоящего времени Борис Сачалко.
В рождественской разноцветной шапке
так, людям дуже піднімає настрій, бачать, що тут така кепочка.
И с рождественским настроением Евгений мчит дорогой, которая соединяет Часов Яр с внешним миром. С недавних пор вот это место на полпути к городу стало обязательной остановкой для всех проезжающих.
Чего? Вчера там уже, дивлюсь, игрушки лежат.
Серьезно?
Так, и підрозділи почали свои прапори.
Елку Евгений поставил чуть больше недели назад. Дерево нашел сам, достал старые игрушки и даже гирлянду.
Она в ночи светится, так.
Место выбрал символичное между Часовым Яром и фронтом. Теперь местные эту елку называют главной елкой страны.
Святкового надоє. Ялинка, символ Різдва, символ свята, символ перемоги, життя над смертью.
Елка для военных, только они здесь ездят. У жителей соседнего Часового Яра есть другой праздничный атрибут.
В самом Часовом Яре от новогоднего настроения разве что вот эта вывеска. Здесь написано «С Рождеством Христовым и Новым годом». Она стоит на центральной полностью разбитой площади. Эту вывеску поставили еще в прошлом году. И что символично, что это едва ли не единственный уцелевший в округе объект. А вот такое оно новогоднее и рождественское прифронтовое чудо.
С самого утра Часов Яр люто обстреливают, поэтому вся жизнь кипит по подвалам и пунктам несокрушимости. Там есть свет, тепло и связь, а у Виктора мастерская.
У меня приемник в ремонте сейчас, а здесь это один единственный источник информации. Ну,
примерно в день хотя бы пару фонариков и один приемник бывает.
А вы с другом делаете, да?
Обязательно, мы вдвоем работаем.
Да, да.
Да? Да. Ой, а можно вас тоже, да, чтобы показать миру?
Польза для людей. Приятно, когда сделаешь, человек благодарит тебя.
Несмотря на взрывы за стенами, здесь царят тепло и улыбки. Оставшиеся жители города обедают, еду привозят волонтеры, звонят родственникам и подбадривают друг друга.
Ну что, гуманитарку нам дают, горячие обеды возят, вода есть. Пожалуйста, топить у мене є чим. Газ є, он, якщо треба підогріти там срочно. Mm-hmm. Газ є. Ну що мені ще? Пенсія вся ціла. Куди я їх буду копити?
Люксові умови майже, да?
Пошти.
В Часовом Яру осталось 9 сотен жителей, говорит мэр. И хоть слова «праздник» и «Часов Яр» сейчас не очень совместимы, местная власть пытается создать минимальный рождественский уют.
Свято поблизу, як то кажуть, хоча б якийсь настрій повинен бути у людей, тому хоча б невеличке привітання.
По людях бачите, в них є там якийсь новорічний різдвяний настрій, чи не до того?
Ви знаєте, у нас, мабуть, не зовсім до цього, але все одно новий рік. Це повинно відчуватися.
Поэтому с недавних пор в пункте несокрушимости тоже есть маленькая желто-синяя елка. Это единственное место в городе, где будет стоять рождественское дерево.
Вы знаете, я елки ставлю, последний только беру, ну, веточки ставлю. Елки жалко рубить. Понимаете?
Слушайте, ну это же все порублено, мне кажется, в вашем городе.
И тем не менее, знаете, веточку поставим, чтобы, типа, как, знаете, как для запаха. Типа как, ну, новогоднее настроение, как вроде как.
Елку я люблю, когда она огоньками горит, а так, что ее ставить, ничего. Как-то, ничего, выживаем.
Что пожелаете Деду Морозу?
Ой, чтобы войну прекратил, все, больше ничего, стрелять прекратили. И все счастливые пошли по домам.
Ждем перемоги.
Ждете перемоги?
Ждем. Терпение набраться и ждем.
Мир. Мир. Мир и остаться живыми.
Вы верите в чудо новогоднее?
Вы знаете, я оптимист. Я верю всегда в лучшее. И оно наступит.
Масштабы минирования территории на фронте ошеломляют. Именно этим словом описывают ситуацию украинские военные, видевшие минные заграждения своими глазами. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем эссе для The Economist также отметил минно-взрывные технологии как один из четырех ключевых пунктов для выхода из позиционной войны. Они нужны, чтобы прорвать глубокую эшелонированную систему заграждений, которые успела построить РФ вдоль линии фронта. Со мной в студии моя коллега Наталья Неделька. Поговорим о технологиях разминирования и о том, как можно преодолеть эти минные заграждения. Наташ, ну, для начала я спрошу тебя о масштабах этих минирований.
Ну, все военные, с которыми говорила, да, и те, которые, которых опрашивают наши журналисты, работая в полях на фронте, и те, с которыми я разговаривала в Киеве, все говорят о том, что они впервые в жизни сталкиваются с таким тотальным минированием, да, то есть такой, таких масштабов минирования они не могут вспомнить нигде, то есть не, привести в пример мне не смогли ни одну войну, да, ни, там, в течение там, 20 века, где бы использовалось такое количество разных мин. То есть это такие длинные многокилометровая 10 до 40 километров линии заграждения, да, которые состоят из рвов, различных там, вот этих зубов дракона, колючей проволоки, но основная основа – это мины. И вот на некоторых участках фронта приблизительно на 1 квадратный километр 15 тысяч мин. Даже специалисты говорят, что есть такие места, где на 1 квадратный метр 2,5 мины. И эти мины, которые используют сейчас российская армия, это совершенно разные мины, то есть это и противопехотные мины старые советские, и противотанковые советские мины, и современные мины противопехотные, и противотанковые, и фугасы, да, подрывные. Ну, то есть вот если брать по науке, по книжке минирования, отмечают специалисты, что была технология минирования, с каким шагом надо ставить мины, да, в какой последовательности оставлять проходы для саперов. Вот это вот все сейчас, этого всего российская армия не придерживается. То есть такое впечатление, что они просто засыпали всем, чем можно, все, что взрывается, все лежит на полях.
А чем, какие ресурсы у ВСУ для разминирования?
Ну, надо вспомнить вначале, наверное, о том, что россияне минируют, например, дистанционно, да, есть у них такая система земледелия, которая позволяет, это такая машина, похожая на установку «Град», только вместо ракет, вместо взрывчатки в этих ракетах находятся мины, и она разбрасывает, вот одним выстрелом разбрасывает и противопехотные, и противотанковые мины, может их усеивать на поля. И даже если происходит какое-то разминирование, то через сутки, скажем, разминированное место опять засыпают минами. Да? Говорят специалисты, что к началу вторжения Украина практически не производила своих миноискателей. Да? То есть у нас не было даже собственного производства. Сейчас его уже наладили, вот, потому что все равно большое количество мин разминируется вручную, как бы мы ни хотели, при наличии техники дистанционного разминирования. Что касается дистанционного разминирования, есть советские установки типа УР-77. Это такая установка, которая выбрасывает такой большой канат. Возможно, видели наши зрители видео. Она выбрасывает такой длинный канат со взрывчаткой, в нем проложен такой детонатор. Подрывается эта взрывчатка каната, детонирует все мины вокруг, получается такой большой объем. Объемный взрыв, и он вроде бы как должен проложить проход для техники. Есть американская установка Миклик, она очень похожа на вот этот советский УР-77, по тому же принципу работает, тоже выбрасывает такой длинный канат и подрывает дистанционно. Есть инженерные машины разминирования, мы их тоже получили, Украина их получила по программе поддержки, да, западной, например, такие как Кейлер, немецкая машина. Это специальные инженерные машины, которые подрывают мины, имея специальные либо катки, либо приспособления разграничения. То есть они либо как плуг эти мины выкапывают, это отдвигают, либо их подрывают. И точно так же используются еще такие навесные катковые и тралы на танки, да, это такие приспособления, которые либо под тяжестью своей подрывают мины, и танк едет и фактически разминирует по ходу. Или выкапывает, как плуг тоже выкапывает вот эти мины.
Ну, по-моему, у тралов там есть какой-то ограниченное количество использования раз.
Да, вот, например, катковый трал, он выдерживает приблизительно 10 подрывов на вот, противотанковое мине. И после этого его нужно сменить или снять, да, а учитывая количество мин, которые находятся на минных полях, то это очень сложно и долго, то есть они очень медленно продвигаются.
Ну, получается, техника есть. А если она есть, тогда возникает вопрос, почему тогда не получилось вот эти минные заграждения преодолеть в летнюю кампанию?
Ну, вся вот эта техника, которую используют, она очень шумная. Да? То есть очень сложно сейчас в современной войне спрятать ее от разведки противника. В наших реалиях теперешних, когда взлетают дроны и видят, что происходит, спрятать такую операцию, да, по разминированию, ее практически невозможно. То есть сразу обнаружается, сразу направляется артиллерия, то есть вся эта техника попадает под удар. И надо понимать, что глубина минных полей большая, да, и не танк, например, с вот этим катковым тралом, да, он может пройти, ну, 200 метров. После этого его надо либо охлаждать, либо менять уже этот трал. Машины по типу Миклик или УР, да, они должны идти каскадом. То есть одна должна зайти, бросить вот этот детонатор, взорваться, потом следующая, либо подходит следующая, либо нужно перезаряжаться. Это все время, это очень медленное продвижение, и в это время противник успевает обнаружить и противодействовать.
Ну, есть различные предложения, как можно нестандартно разминировать эти заграждения. А что предлагают и насколько это эффективно?
Ну, начну с того, что в эссе «The Economist», да, Валерий Залужный тоже, он касался этой темы, он предлагал там нестандартные решения и по использованию техники, которая уже вышла из... которая повреждена, да, ну, например, находится на ходу, использование там авиамоторов, гидрантов, то есть различных нестандартных решений. Но скажу, это, ну, уже давно обсуждалось, да, это можно почитать, а скажу про те технологии, которые, в общем-то, обсуждаются еще и предлагаются разные. Да, мы видели, например, было летом в репортаже CNN снято, как с дрона с тепловизором выглядит минное поле, которое все светится полностью от мин. Да. Вот как бы для доразведки минных полей предлагают вроде бы ставить на дроны тепловизоры и таким образом выявлять мины. Но получается, что не все эти мины можно увидеть. То есть мы видим таким образом только те мины, которые находятся поверх земли, да, которые не вкопаны. Плюс это только в теплую погоду, горячую, когда нагрело солнце. Ну, то есть тут есть свои недостатки. Не решает эта проблема доразведки. Предлагают сбрасывать взрывчатку с коптеров. Да? То есть тоже говорят специалисты, что это очень такое точечное применение. То есть в каких-то моментах оно может быть использовано, но оно не решает вопроса в вот таком вот тотальном минировании. Эффективным способом может быть бомбардировка минных полей с самолетов, да, сброс бомбы, которая подрывает вот эти мины в большом количестве, но это очень большая опасность для авиации, да, то есть как бы нерационально использовать самолеты для того, чтобы разминировать минные поля. Вот. И хорошим способом может быть применение термобарических боеприпасов. Недавно было видео, когда Цахал в Израиле применял для разминирования вот такой боеприпас, термобар. Выстреливается боеприпас, он создает такое облако, которое делает объемный взрыв большой. И от этого большого взрыва детонирует большое количество мин. То есть это достаточно эффективно, но таких боеприпасов у Украины немного. И говорят тоже специалисты, что нерационально их использовать. Но главное, на что обращают внимание, это на то, что эта проблема, она не решается чисто техническим способом. Да? Нельзя сказать, как, сколько надо техники и какой техники, потому что этой техники не так много. Вот. Но важно подавлять РЭП, важно подавлять артиллерию, то есть это должно быть комплексное решение.
И можем, наверное, подсуммировать, что проблема минированных территорий есть как со стороны Украины, так и со стороны России. Спасибо огромное. Моя коллега Наталья Неделько была гостем моей студии. Говорили о проблеме и масштабах минирования территорий на фронте. Я напомню вам, что вы можете принимать участие в нашем эфире. Мы принимаем звонки и сообщения. Если вы хотите позвонить в наш эфир и задать вопрос нашим экспертам, можете набирать 0800 300 403. Если же хотите написать сообщение, пишите Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Также подписывайтесь на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересных новостей, касающихся именно темы Донбасса. Ну, а к нашему эфиру присоединяется Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Давайте с вами начнем с темы фронта. Американский институт изучения войны сообщает о том, что 17 декабря российские войска продолжили наступательные операции вблизи Авдеевки и добились незначительных успехов вблизи Степного. А так называемые российские милитари-блогеры утверждают, что российские войска вошли в окрестности Авдеевки. Хотя институт изучения войны не видел визуального подтверждения этого заявления. Но как вы оцениваете силы противника под Авдеевкой сейчас, после того колоссального количества атак и потерянных людей и техники там?
Ну, во-первых, важно всегда отмечать, что институт изучения войны в своих выводах опирается на некие, как правило, на некие визуализированные подтверждения. Они упоминают заявления тех или иных, например, российских Z-военкоров. Если этому заявлению нет подтверждения, они это отмечают. То, что отмечено, видимо, имеет, и не только видимо, имеет определенное визуальное подтверждение. И важно понимать, как мы видим на карте, Авдеевка охвачена с двух сторон, то есть оперативного окружения, то есть когда, очевидно, огневым воздействием перерезанной трассы снабжения еще нет, однако есть огневое воздействие на трассу снабжения, на логистическую цепочку, и Авдеевка находится в тяжелейшей ситуации. Надо это своими именами называть. Российское командование, несмотря на тяжелые потери и многочисленные попытки, понимает, что для того, чтобы добиться вот этой цели, а это цель минимум, это оперативное окружение, и далее либо полное окружение, либо отступление украинских военных, которые защищают Авдеевку, им осталось с точки зрения территории совсем немного. И ради того, чтобы добиться этого результата, они готовы идти на серьезные жертвы и не готовы, скажем так, отступиться от данного плана. Кроме того, они лелеют, насколько я понимаю, намерение. Это в том плане, что если украинцы окажутся в сложном положении в Авдеевке, то есть либо попадут в ПОВ оперативное, либо полное окружение, удастся нанести серьезное поражение украинской группировке, защищающей Авдеевку. То есть не только захватить город, но и нанести тяжелейшие потери военным. И вот это тогда бы в заметной степени, как они считают, компенсировало бы те потери и те усилия, которые предпринимаются сейчас. В общем, конфигурация фронта в Авдеевке с их точки зрения подразумевает, что усилия прекращать ни в коем мере нельзя. И осталось вроде бы еще немного, хотя это немного дается им крайне-крайне трудно, и успехи они невелики. Другое дело, что у украинцев в этом месте, я имею в виду южные и северные фланги, нет запаса прочности на, что называется, и право на ошибки, и право на большие отступления. Если это будет происходить, то есть тенденция сохранится в той или иной степени, то несмотря на тяжелые потери, ситуация под Авдеевкой может стать уже не просто очень тяжелая, а еще хуже.
То есть я правильно вас поняла, что в ближайшее время стоит ожидать еще одну волну натиска на Авдеевку со стороны российских войск?
100% прогнозировать никому не дано право, но вся логика говорит о том, что либо это будет продолжаться постепенно такими отдельными ударами, либо большими волнами, но то, что они не откажутся от этих намерений. Естественно, погода может оказать то или иное влияние. Естественно, как быстро и куда они подтянут резервы. Все эти факторы военного и околовоенного характера важно учитывать. Но в целом меня бы очень удивило, если бы они отказались от своих намерений.
Уже неоднократно говорили о том, что на Авдеевку Россия бросила большое количество и людей, и техники. Но если говорить о том, в каких масштабах Россия выпускает, да, те же танки за год, это более 1000. Но действительно ли эти потери так уже велики?
Во-первых, более 1000 танков новых Россия не выпускает и близко. Речь идет, по всей видимости, 1000 или около 1000 из этих машин, видимо, 3/4, если не больше, это танки, старые танки, снятые с хранения, которые приводят в действующее состояние, либо ту или иную модернизацию проводят. Речь идет о старых машинах. 1000 в год – это в самом деле немало, более чем немало. Но танки в запасах кончаются. Рано или поздно, но танки заканчиваются, а вот темпы собственного выпуска новых машин до уровня 1000 мне трудно представить, как они могут достигнуть подобных показателей в перспективе, скажем так, более-менее краткосрочной или среднесрочной. Но в любом случае Россия во многом опирается на советские запасы. Да, где-то они истощились, где-то их нет, но это их важнейший резерв. Способность восстанавливать находящиеся на хранении, даже на гниении технику, это то, во многом на что они опираются. И мы видим эту старую технику и старые машины, и старые системы в действии. Они имеют свой эффект, потому что на этой войне важно и очень важно количество, а не только качество. Но что касается качества, они тоже пытаются и где-то более успешно, где-то менее успешно увеличивать объемы производства того, что у них является новым в ассортименте. Но опять-таки, очень многое зависит от старой техники, которую восстанавливают, и которая где-то подходит к концу, а где-то еще запасы вполне приличны.
А сколько такими темпами противник еще может атаковать город? Это месяц-два?
Город могут атаковать, Авдеевка, понимаете, это локальное направление. И здесь можно позволить себе с их точки зрения, как они действуют, я поэтому и так рассуждаю, большие локальные потери и большие локальные усилия. Но в рамках фронта, когда мы говорим о том, что выпускаются и восстанавливаются с хранения чуть ли не 1000 танков или вообще в любом случае большое количество бронетехники, для Авдеевки достаточно гораздо меньших цифр, чтобы давить, в районе Авдеевки. А вот для глобальных каких-то операций стратегического характера необходимо большое количество техники и необходимо пополнение в случае больших потерь. И вот для глобальных усилий с оперативным, я бы сказал так, серьезным оперативными амбициями, например, как они называли это, освободить Донецкую область, то есть захватить Донецкую область, поставить перед собой вот такую задачу и выполнить ее в обозримые сроки, из того, что мы как бы видим и понимаем на основании происходившего в последний год, у них такого рода сил нету, в том числе и потому, что не хватает техники и не хватает подразделений, способных комплексно и эффективно эту технику, которой не совсем хватает, применять. А вот Авдеевка – это другое дело. Даже если они пожертвуют там еще чем-то, они считают, что это в плане, знаете, такой есть критерий «цена-отдача», что это, видимо, будет допустимо, потому что это некая победа. А ради некой победы они готовы идти далеко.
А в случае захвата Авдеевки войсками РФ, до каких логистических узлов может дотянуться вражеская авиация? Вот сами военные говорят, что это Павлоград.
А здесь нет никакой прямой связи с Авдеевкой. Если мы говорим о вражеской авиации, тактической авиации, то есть которая действует в районе линии фронта, то здесь все достаточно просто. Российская авиация до сих пор, я имею в виду, с момента осознания проблем в начале войны, когда они понесли тяжелые потери и отказались от активных действий за линией фронта, я имею в виду над украинской территорией, за редким исключением, они атакуют в районе линии фронта с неких расстояний, которые считаются более-менее безопасными с точки зрения противостояния ПВО украинскому. Поэтому захват Авдеевки, по большому счету, дает им возможность выровнять линию фронта, но не приближает особенно авиацию их к тем или иным центрам украинским. Я имею в виду тем или иным, потому что линия фронта примерно остается на том же месте. То есть либо они меняют тактику и рискуют, но это не связано и не может быть связано конкретно с ситуацией под Авдеевкой, либо действуют по прежней схеме, и тогда Авдеевка – это же некий выступ в российскую оборону, в российскую, контролируемую Россией территорию. Здесь просто срезается выступ, авиация действует по-прежнему. Но авиация, которая воздействует на глубинные цели в Украине, она все равно атакует, я имею в виду стратегическая авиация или дальняя авиация, крылатыми ракетами, она атакует из глубины, и для ракет местонахождение линии фронта для этих ракет оно не имеет значения. Так что с авиацией, возможно, есть какое-то недопонимание. Если они не меняют тактику, Авдеевка здесь почти ничего не меняет тоже.
Давайте с вами еще обсудим ситуацию в Марьинке. Российские милитари-блогеры утверждают, что российские войска контролируют уже весь город, ну и зачищают окрестности. Ну, Американский институт изучения войны подчеркивает, что не видел визуального подтверждения этому. И британская разведка говорит о том, что нет никаких предпосылок считать, что большой прорыв россиян в Марьинке сейчас в принципе реален. А как вы оцениваете их шансы? Там будет ли, там, в отличие от Авдеевки, да, где они 100% хотят захватить город и бросают туда все ресурсы, такой же сценарий и у Марьинки?
Ну, эта ситуация совершенно разная. Марьинка – это, конечно же, линия фронта уже годами, долгие годы. Город фактически разрушен, городок даже, если, наверное, правильно говорить. И у нас есть объективное подтверждение визуальное, что почти весь город захвачен российской армией. То есть там речь идет о западной окраине Марьинки. Если мы говорим опираться на последние сведения, которые можно было визуализировать, западная окраина Марьинки, очень небольшая территория, контролируется украинцами. Если что-то изменилось в лучшую сторону, но мы об этом не слышали. Значит, и есть сообщение от российских военкоров, что ситуация с их для них еще на самом деле лучше, что они, мол, и западную окраину захватили. Этого подтверждения не имеет. Но здесь важно понимать, речь идет о очень небольших участках территории, которые то ли захвачены россиянами, то ли нет, но большая часть города уже давно под их контролем. Это не то, чтобы произошли какие-то коренные изменения к худшему, и какие-то возникли новые колоссальные угрозы. Дальнейшее продвижение на запад, естественно, зависит от попытки. Во-первых, будут ли россияне пытаться там атаковать, это как бы вопрос. Вероятно, да, но 100% мы знать не можем. Конечно же, очень многое зависит от того, какую линию обороны подготовило украинское командование чуть западнее и в том районе, где ведутся бои. Если с линиями обороны и теми, кто их держит, все в порядке, и необходимым требованиям меры предпринятые соответствуют, то, соответственно, нет никаких причин, чтобы российская армия куда-то быстро продвигалась. Собственно, сама Марьинка стала такого рода крепостью и форпостом, который штурмует, можно сказать, до сих пор. Я даже не буду говорить то, что происходило до Большой войны, но и с самого начала Большой войны и до нынешнего момента продвижение было совершенно мизерным российской армии. И нет причин считать, что у них должно получиться что-то лучше, без связи с тем, что занята западная окраина Марьинки ими или не захвачена.
Ну вот вы сказали, что если все будет хорошо с теми, кто держит этот участок фронта. А вот издание The Economist в своем материале за 17 декабря пишет, что Украина испытывает трудности с набором в ряды ВСУ. И издание указывает, что армейское руководство пытается заполнить места желающими, которые... И есть проблема, Министерство обороны начало работу над новой мобилизированной стратегией. Как вы считаете, какая может быть эта стратегия? Это, возможно, предлагать людям самим выбирать себе специализацию, либо же, поднять граничный возраст?
Ну, во-первых, для начала речь идет, с одной стороны, я с кое-какими нюансами в украинских мобилизационных вопросах не знаком, хотя и вопросом интересуюсь. Более того, кое-какие вещи, мне кажется, говорить со стороны неэтично. Но, например, давайте, раз уж надо быть откровенными, например, ситуация, когда граждан до 26 лет, если не ошибаюсь, или до 27, не призывают в ряды вооруженных сил, а это наиболее подходящая категория со всех точек зрения, особенно когда речь идет о физической работе и в том, что требуется и от бойца, и не только от бойца. Значит, раз граждан такого возраста не призывают, значит, ситуация не такая уже опасная. В противном случае бы это меня очень удивило. Я говорю с военной точки зрения. Раз страна может себе позволить, ведя такую тяжелую войну, не призывать граждан наиболее подходящих для службы, значит, знает, что делает. Ну или не знает, но в любом случае это говорит о том, что жить можно более чем. Значит, а то, что касается призыва добровольцев, то есть необходимо, на мой взгляд, принимать максимум усилий для того, чтобы люди добровольно шли. Понятно, что основная масса добровольцев пошла в начале. Тем не менее, стимулы для того, чтобы шли люди добровольно в армию. Кстати говоря, и женщины тоже. Для женщин необходимо создавать условия, на мой взгляд, это очень важный потенциал. И если для женщин создавать соответствующие условия, то женщины-добровольцы в армии способны и огромную пользу принести. Давайте возьмем пример в Израиле. Заметная часть, иногда больше 50% личного состава батарей противовоздушной и противоракетной обороны – это женщины, в том числе и командиры. И это высвобождает, например, возможность для того, чтобы мужчины использовались на других участках. Я не говорю сейчас о необходимости призывов женщин, призыва на службу. Опять-таки, это все решать украинскому разуму, но создание благоприятных условий вообще для добровольцев и для женщин в частности – это важно. Ну а по мобилизации – разве можно советовать украинскому руководству и командованию мобилизовать тех или мобилизовать других, когда все в их воле? Если не призываются люди возраста до 26-27 лет, значит, еще раз повторю, значит, запас прочности, видимо, имеется.
Ну, ожидают, что мобилизация будет в России активно идти уже после президентских выборов в марте 2024 года. Будем ожидать, что украинская сторона тоже примет все меры для того, чтобы эффективно отстаивать линию фронта. Спасибо огромное. Давид Шарп, израильский военный обозреватель, был с нами на связи. И мы переходим к следующей теме. В Украине насчитывается почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Если быть точным, это 4,9. 3,6 из них стали переселенцами после 24 февраля 2022 года. Такие данные озвучили в марафоне «Єдині новини» Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. О том, как работает система помощи для переселенцев внутри страны, на какую помощь они могут рассчитывать те люди, которые выезжают из прифронтовых городов, поговорим с Юлией Матвейчук, координатором по адвокационным вопросам благотворительного фонда «Восток СОС». Добрый вечер.
Добрый вечер.
«Восток СОС» работает с временно перемещенными людьми от востока до юга. Да? Самый большой страх людей, которые покидают города, это то, что им некуда ехать на новом месте, правильно, да? И многие из-за этого не хотят покидать свои жилища даже под обстрелами. На самом деле, на какую помощь люди могут рассчитывать, когда они покидают свои города, да, и какой сам процесс оформления этой помощи, да, и прочее?
На даний момент взагалі наша організація займається евакуацією цивільних осіб із районів ведення бойових дій. І ми насправді стикаємось з тим, що люди, для них важко прийняти рішення покинути домівки і переїхати до більш безпечних регіонів України. І наразі ми інколи бачимо ситуацію, коли нам є де розмістити таких людей, але вони не наважуються. Тому тут це складне і комплексне питання. Перш за все, те, що може отримати особа, котра, наприклад, ще не виїхала, це звернутися до держави, до громадських організацій, до благодійних фондів з проханням допомогти у розміщенні. Таку допомогу можна отримати, наприклад, зателефонувавши до того ж Міністерства реінтеграції, котре ви згадали з приводу статистики по внутрішньо переміщеним особам. Можна звернутися на гарячу лінію до нашої організації, до партнерських організацій, для того, щоб допомогли та зорієнтували, де наразі в Україні, в яких регіонах можна розміститися і отримати допомогу і розміщення. Наразі евакуація відбувається, наприклад, до Житомирської області, і Житомирська область є приймаючою для евакуйованих осіб. Це перша частина. Після евакуації особа, яка переміщується, може зареєструвати себе як внутрішньо переміщену особу, отримати довідку про це і, відповідно, після цього отримувати виплати. Наразі така виплата, на жаль, буде скорочуватись, і зараз вона надається лише на 6 місяців. Це допомога на проживання. І подальшому ще на 6 місяців за окремих виключних обставин така допомога може бути продовжена. Але як ми вбачаємо, насправді в майбутньому, я думаю, що будемо бачити лише скорочення такої допомоги, бо насправді 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб – це дуже велика цифра в контексті України і всього того, що зараз відбувається. Але це друга частина, яку можна наразі отримати. Третя – це можна звернутися до центру зайнятості для того, щоб стати на облік і допомогти отримати допомогу у працевлаштуванні. Це наразі от такі три базові речі, які точно можна отримати без жодних проблем, і звернутися до держави або ж до громадських організацій, до благодійних фондів, які займаються цим.
А если сравнивать условия получения поддержки переселенцам в 2014 году и после 2022, то есть ли прогресс? Если да, то в чем он?
Безумовно, є прогрес в тому, що, по-перше, була міжнародна допомога у фінансуванні допомоги внутрішньопереміщеним особам, і тому такі виплати були набагато більшими, ніж це було у 2014 році. І ми бачимо інші підходи, і сума інша. Це точно підход у цьому, але наразі ми можемо говорити про строкове скорочення отримання цих допомог. Як я вже сказала, це 6 місяців та плюс 6 місяців за виключних обставин. Тобто ось така різниця. З одного боку це більша сума, але з іншого вона значно буде скорочена у часі.
А прослеживається ли тенденція? Со временем переселенці, вони інтегруються в новому місті или же возвращаються обратно під обстріли?
Дуже по-різному. Я скажу, якщо ми там допомагаємо з евакуацією більш молодої і молодій частині населення, то ми можемо говорити про певну інтеграцію і адаптацію у суспільстві. Якщо ми звернемось до досвіду 2014 року, там протягом 8 років у людей був час для того, щоб освоїтись у нових громадах. Якщо ми говоримо про осіб більш старшого віку, на жаль, ми бачимо тенденцію повернення до покинутого місця проживання, і це відбувається з багатьох причин. Одна з котрих – це неможливість інтеграції на новому місці через вік, через якісь складнощі у розміщенні, якщо недостатньо хороші умови для проживання, якщо немає підтримки або ж особа не може знайти роботу. І є така певна тенденція, що люди повертаються до свого місця проживання, оскільки там, наприклад, легше отримати гуманітарну допомогу. У нас, наприклад, у фонді було дуже довге обговорення з приводу надання допомоги гуманітарною в районі ведення бойових дій, таких активних, і ми для себе вирішили, що ми будемо допомагати людям евакуйовуватися з цих територій, а не надавати гуманітарну допомогу для того, аби вони там залишалися, оскільки це наднебезпечно для життя. Тобто тенденції дуже різні, залежно від того, яка соціальна група цих людей, як вони отримали допомогу, чи вони зробили самостійно, чи звертались кудись до допомоги. Дуже по-різному, але є і такі, такі тенденції.
А кроме материальной помощи, в какой еще помощи нуждаются украинские переселенцы? Возможно, правовая, либо психологическая?
Я би сказала, що це повний комплекс. Наразі українці, котрі були внутрішньо переміщені, і загалом українці на всій території України потребують і психосоціальної допомоги, і, можливо, якогось кейс-менеджменту, допомоги, наприклад, від соціальних працівників для вирішення якихось питань, які не пов'язані саме з фінансами, наприклад, для оформлення документів, для відновлення документів. Є величезний запит до юристів по відновленню документів, тому що багато людей, котрі перемістилися з районів ведення бойових дій, вони переміщаються без документів правовстановлюючих на їх житло, паспортні документи дуже часто втрачені. Ми маємо зараз велику кількість кейсів, це коли особи були евакуйовані з районів ведення бойових дій, і вони вже перебувають в такому 90 років, 80 років, і в них ніколи не було паспорту громадянина України, і залишився лише радянський паспорт. Ми допомагаємо відновлювати і отримувати вперше український паспорт. Тому юридична допомога – це точно, чого потребують українці, особливо там в контексті реєстрації на пошкоджене та знищене майно. Також соціальна, як я вже сказала, допомога, і будь-яка допомога, котра сприяє працевлаштуванню, це теж на що є запит. Наприклад, перенавчання для жінок. У нас є свої затишні спейси, в яких ми проводимо курси, і також бачимо дуже активну залученість жінок до освоєння якихось нових професій.
Тобто, по суті, все, що головне потрібно розуміти переселенцям, це те, що їх на призволяще не бросять. Спасибо огромное. Юлия Матвейчук, координатор по адвокационным вопросам благотворительного фонда «Восток СОС», была с нами на связи. Как проходит подготовка к Новому году в оккупированных городах Донбасса? Обсудим дальше с Дарьей Куриной. Она с нами на скайп-связи. Даша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, мне кажется, внешний вид и традиция самих новогодних праздников все больше отличается на свободной и оккупированной территории страны. Давай обсудим, почему. Где установят елки в этом году и почему не будет елки в Донецке? Город как-то вообще к праздникам готовится?
Да, Донецк действительно готовится к праздникам, но без елки уже второй год. Это связывает с ситуацией безопасности, потому что по городу часто прилетают, и дабы не наражать людей на опасность, как бы было принято решение снова обойтись без елки на центральной площади имени Ленина. Но тем не менее, там в районах какие-то елки все равно украшаются, украшаются витрины перед магазинами, по городу висит иллюминация. Но вот однако же главной елки не будет. Зато будет главная елка в Макеевке, с которой там будет целое приключение, ее несколько раз ставили. Будет елка в Мариуполе, будет елка в Луганске. Луганск из всех оккупированных городов Донбасса, он просто такие впереди планеты всей по подготовке. Там еще, наверное, середины ноября начали устанавливать и елки, и иллюминацию, уже готовятся к праздникам, и даже украсили уже общественный транспорт снежинками, гирляндами. То есть, как бы, Луганск уже на всех парадах мчится в Новый год, и очень частое обсуждение в местных пабликах о том, как люди будут праздновать, что бы они загадали в Новый год, и где и как что будет украшаться. Поэтому вот в Луганске пока новогодняя атмосфера больше всего чувствуется, но другие города стараются не отставать, даже несмотря на сложную ситуацию там, с обстрелами, с отсутствием электричества и других каких-то факторов.
А что это за история с Макеевской елкой, которую установили только со второго или третьего раза?
Действительно, в Макеевке начали устанавливать елку, но однако же приехал глава администрации местной, было выявлено, что елка не соответствует там, каким-то техническим параметрам, не то, что было заявлено в документах, и елку начали демонтировать. В следующий раз начали устанавливать уже следующую елку, которая была подарена городу якобы спонсорами. Вот, и уже со второй попытки елку установили. Интересный момент, елка подарена ПСБ банком, и что самое интересное, такая же елка появилась и в Мариуполе. Ну, абсолютно рекламная акция, и елки, которые ставил этот банк, ну, ничем не отличаются, поэтому там даже когда люди начали выкладывать в ТикТоках или в Телеграме видео из своих елок, многие ну, начинают задавать вопрос, а что это за город, потому что ну, там что в Макеевке, что в Мариуполе, эти елки абсолютно идентичные.
Хорошо, про елку в Мариуполе мы поняли, а как выглядит сам город перед новогодними праздниками?
Пока там только появляется иллюминация, но опять же таки разгорелся недавно скандал, потому что в парке ВСЛК начали тоже устанавливать новогоднее дерево, и в местном телеграм-канале дали эту новость, что вот как бы на веселке устанавливают елку, из-за этого там у местных разгорелся скандал, что какая же это веселка, это ВСЛК, другие начали кричать, что какое право вы имеете использовать украинские названия, уж лучше назовите это радугой. Там вышли такие баталии, что уже ну, никто даже не обращал внимания, как можно праздновать Новый год, как выглядит сама эта елка. Главное было то, что ну, почему даже если это было украинское название, почему его исковеркали, и даже некоторые филологи начали рассказывать, что веселка на самом деле это деревянная ложка для какой-то еды или для помешивания, и поэтому как бы парк следует переименовать «Радугой», и другие же начали кричать, что ну, не смейте называть наш парк «Радугой», потому что это будет уже пропаганда ЛГБТ. Вот. Но на этом фоне как бы даже несколько гирлянд установления новогодних елок по городу было затменено, потому что вот возник скандал на ровном месте, можно так и сказать.
Ну а про атмосферу праздничную пишут как-то люди? Кто станет главным героем новогодних праздников? Кто вместо Святого Николая придет детям в оккупацию? И правда ли, что оккупационная власть как-то препятствует людям использовать именно образ Святого Николая?
Не везде, но действительно препятствия есть. Недавно в оккупированном Старобельске детям вместо Святого Николая их приехал поздравлять некий Кишбаба, это такой татарский аналог Деда Мороза из их мифологии, который должен был приносить подарки, и детям всяческим образом пытаются менять символы, ну, особенно то, что как бы Старобельск, он подшефный регион Татарстана, и детям там приехал Кишбаба. Все зависит от того, что, ну, как бы еще какая республика российская, либо же какой город держит шефство на тем или иным регионом оккупированным, и поэтому там уже навязываются те традиции. Там, где российские города, ну, как бы не этнические республики, там традиционно приходят Дед Мороз, Снегурочка. По поводу Святого Николая еще как бы не определились, потому что некоторые против, потому что считают, что это исключительно украинский праздник. Другие же, кто привык праздновать, они возмущены, что ну как-то так детей в школах не будет, там в садиках поздравлять Святого Николая. Ведь дети привыкли, что он кладет им подарки под подушку. Почему именно Дед Мороз? Пытаются каким-то образом все равно вернуть эту легенду про Деда Мороза и Снегурочку, потому что ими все украшается, любая елка. И очень не так сильно искореняют Святого Николая, как всякие упоминания о Санта-Клаусе, каких-то там европейских, американских вариациях празднования Рождества и Нового года. И, ну и плюс в этом году очень активно обсуждают то, что теперь Украина отошла от традиций, и у них Рождество теперь будет 25 декабря вместо 7 января, как у всех нормальных.
То есть возмущается тем, что праздники перенесли. Спасибо огромное. Дарья Куриная была с нами на скайп-связи. Мы обсуждали то, как оккупированные города Украины готовятся к новогодним праздникам. Спасибо, что были с нами этот час. Это было радио «Донбасс. Реалии». С вами в студии была Анастасия Середа. Увидимся завтра в это же время. Всем хорошего вечера.
Это было радио «Донбасс Реалии».